Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сопредседатель партии «Народной свободы», в недавнем прошлом премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов. Мы в прямом эфире и также в прямой видеотрансляции на сайте «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Михаил Михайлович, ну, давайте мы начнем все-таки не с самого важного, но яркого события. Президент Дмитрий Медведев по представлению председателя правительства Владимира Путина отправил в отставку вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина. Вот вы комментировали в разгар этого кризиса, обмена любезностями между министром финансов и президентом. Кстати говоря, российские граждане по телевидению реплик Алексея Кудрина не услышали, это было все порезано. Ну вот в разгар этих событий вы комментировали и были уверены, что все-таки как-то это разрешится без отставки, что Владимир Путин старого соратника не сдаст. А вот сдал. Почему?
Ну, я, исходя из других соображений, так считал, действительно это я так считал, что он в отставку не уйдет по той простой причине, что мне представлялось, что Путин найдет механизмы воздействия на Кудрина и заставит Алексея Кудрина каким-то образом публично извиниться с тем, чтобы удовлетворить вот эти обиды, которые для себя посчитал Медведев, что это обиды, чтобы удовлетворить Медведева и тем самым оставить Кудрина в правительстве, поскольку Кудрин для Путина очень важный министр, очень важный специалист.
А почему он очень важный?
Кудрин с Путиным имеет давние-давние отношения, еще с Санкт-Петербурга, они вместе работали, и у них есть особые элементы доверия, и Путин слушает Кудрина, и он позволяет ему высказывать мнения, которые Путину могут не нравиться, и он большинству из этих мнений, а я говорю сейчас прежде всего о финансово-экономических вопросах, и только, поскольку другие вопросы Кудрин не высказывает, то Путин прислушивается к этим рекомендациям, но последние два года в особенности мы видим и по публичным заявлениям Кудрина о том, что его заставляют принимать решения, которые противоречат его убеждениям в финансово-экономической сфере.
Да, вот он только что сделал заявление и, в частности, сказал, что, несмотря на мои многочисленные возражения, в том числе и публичные, в сфере бюджетной политики принимались решения, без сомнения, увеличивающие риски исполнения бюджета.
Поэтому я вчера вечером был, скажу так, приятно удивлен, что у Алексея Кудрина есть там хороший внутри стержень, который выдержал. Я думаю, что Путин пытался, наверное, поднажать на него.
То есть все утрясти, да?
Все утрясти, да. Но у Алексея Кудрина, значит, стержень оказался достаточно прочным, и он вот в такую позицию встал. То, что сегодня он уже не министр финансов, но я думаю, его далеко Путин не отпустит, поскольку он будет все равно помогать Путину разбираться в том, что происходит в финансово-экономической сфере, поскольку других людей такого уровня, кому Путин может доверить и понимать, что у него квалифицированное мнение, практически нет. Есть много специалистов, конечно, но вопрос, Путин как к ним относится? У нас много хороших специалистов. Пожалуйста, Алексашенко, Вьюгин, там много других еще высокого уровня, не меньшего по своему профессиональному качеству, чем Кудрин. Кудрин не финансовый гений, он нормальный, так сказать, министр, тем более с 11-летним опытом. Но есть люди не хуже него, разбирающиеся во всех этих вещах.
Мог бы и с вами поговорить, но ведь не поговорит.
Но Путин им не доверяет или не будет с ними общаться, и нужно исполнять же, так сказать, дружба дружбой, но исполнять и поручения. Кудрин устал исполнять поручения, которые противоречат его пониманию финансово-экономической.
Интересно, что, опять же, в этом же заявлении он говорит, что уже пытался подать в отставку в феврале.
Вот я не сомневаюсь в этом. Я знаю по своим ощущениям, по своим, скажем так, каналам, что Алексей Кудрин давно хочет уйти, поскольку он не хочет связывать свое имя с происходящим в стране и финансово-экономической политикой в частности.
То есть он уверен, что страна пошла вот именно сейчас в финансово-экономической сфере неверным курсом.
Это так.
А вы можете сформулировать, что это за неверный курс?
Ну, это тот курс, о котором мы говорим последние два года, когда начался кризис, то, во-первых, были неправильно приняты меры. Во время финансового кризиса миллиарды, сотни миллиардов долларов бюджетных резервов были разбазарены, фактически олигархи были спасены, были выплаты сделаны по их долгам вместо того, чтобы они обанкротились, и собственность перешла к более эффективным собственникам. Олигархи получили еще, сели на еще более глубокий крючок Путина. Путин теперь их удерживает еще крепче, чем прежде. Плюс к этому, конечно, зависимость от нефти возросла в связи с тем, что все эти годы, несмотря на то, что Кудрин сдерживал рост государственных расходов, но объем неэффективных расходов и всякие мегастройки, ненужные стране, они росли и продолжают расти, и эти расходы, вы знаете, какой уровень коррупции, разворовывания, и даже сегодня только вот в комментариях по Минобороны говорили, что каждый пятый рубль украдется. Это только в одном месте. А это происходит по всей стране. И, конечно, такой рост расходов, государственных расходов, уже далеко за 30% от ВВП, это неприемлемая вещь. И тем более, когда никаких усилий по диверсификации экономики не происходит, то есть риски коллапса всей финансово-бюджетной сферы и вообще экономики, значит, он увеличивается. И, конечно, Кудрин понимает это, он об этом постоянно докладывал и убеждал, пытался убеждать Путина, но видимо, устал от всего этого и не хочет связывать будущие проблемы, которые неизбежно в следующем году придут, а они придут по той простой причине, что ситуация меняется. И внешние факторы, которые влияют на состояние российских финансов, эти факторы изменятся в худшую сторону, в худшую для нынешней власти, а именно падение цен на нефть. Все же сейчас признают, что будет падение цен на нефть. Спор только до какого уровня это будет.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей студии сопредседатель партии Народной Свободы Михаил Касьянов, недавно в прошлом премьер-министр России. Время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обострит ли ситуацию на Ближнем Востоке дискуссия о приеме Палестины в ООН? Об этом беседуем с востоковедами Владимиром Исаевым, Яковом Кедми и Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем в прямом эфире программу «Время гостей». В нашей студии Михаил Касьянов, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС, пейджер в Москве 660-1046. Михаил Михайлович, ну вот вы предположили, что Путин мог замять этот эпизод досадный, когда Алексей Кудрин публично сказал, что не очень хочет идти в правительство Дмитрия Медведева, где тот будет премьером. Ну, а с другой стороны, а захотел бы Дмитрий Медведев, и так оказавшийся после субботней рокировки в достаточно таком ослабленном положении, вот так вот мириться? В конце концов, с точки зрения современной чиновной логики высказывания собственного мнения, это почти что оскорбление. И Медведев чувствует и так, наверное, себя уязвленным тем, что с ним сделали, что он не получил от реального хозяина страны права на второй президентский срок. Вот его как-то отодвигают в премьеры. В общем, вот ваше мнение о рокировочке.
Ну, я не совсем согласен, Михаил, с такой трактовкой, по той простой причине, что, по моему представлению, я считаю, что оно правильное, это представление, что не три дня назад решился вопрос, что Медведев не будет выдвигаться. Я об этом говорю три года, когда Путин фактически уже в публичных заявлениях стал вести себя, ну, с намеками на то, что он будет президентом, и мне стало абсолютно ясно, что он уже для себя решение это принял. И Медведев об этом знал. И поэтому все это время...
Знал, но надеялся. Наверное.
Знал, надеялся. Он, если вы вспомните его разные выступления, конечно, он фактически работал или пытался сформировать в лице Путина имидж надежного человека. Перед Путиным имидж своего надежного человека. Значит, и то, что произошло в субботу, прошло... Высший положительный исход для Медведева, какой мог быть. Он получил самый высший пост, какой может получить. Второй пост в государстве.
Да, а еще он, и лидерство в списке «Единой России».
А он считал, если вы помните, он готов был работать и в Конституционном суде, он готов был работать и профессором, читать лекции, он по-всячески, он уже давно смирился с этим. И когда Путин обозначил, что он будет премьер-министром, если вы посмотрите на видеокадры, как это было, он просто сиял, как, ну, какие настульские эти самовары-то сияют, значит, да, он был счастлив от того, что именно так произошло. Высшее, что называется, уважуха в рамках такого узкой группы лиц, значит, не законов и конституции, а внутри вот такой, значит, группы, она была оказана. То есть для своих Путин продемонстрировал. Я, если люди, в его понимании, порядочные, а порядочные он обещал Медведев быть никем, и он 4 года исполняет это. И он исполнил по максимуму, поощрил Медведева, дал пост премьер-министра. Поэтому, конечно, это был, наоборот, подъем эмоционального Медведева. И когда он уже, значит, понимая, что он по максимуму в этой ситуации с Путиным ее как бы оседлал, и тут еще кто-то там копошится, значит, он решил так, он сорвался, а не Кудрин. Кудрин высказал свою позицию. Я удивлен, что он, значит, проявил такую, ну, большую самостоятельность и стержень, поскольку он не считает Медведева для себя авторитетом. И поэтому он как бы и попытался раздвинуть свои будущие полномочия, если Путин заставит его работать в правительстве, продолжать работу министром финансов, то он попытался раздвинуть так, чтобы на всякий случай, если он остается, что хотя бы то он будет напрямик работать с президентом. Не с Медведевым премьер-министра, который будет такой также номинальной фигурой, а непосредственно с президентом. И де-факто Кудрин исполнял полномочия премьера в финансово-экономической сфере.
А может быть, проблема в том, что Кудрин сам рассчитывал на пост премьера? Об этом много пишут?
Я думаю, что это также было предметом рассмотрения, и поскольку давно понятно, что для Кудрина нужно было... Он рассматривал для себя, я так думаю, я с ним не разговаривал, он рассматривал для себя 3 возможности. Одна – это верх на премьера, вторая – это по горизонтали, это Центральный банк или, скажем, Сбербанк, и третья – это уход вообще просто в собственную жизнь, но в частный бизнес. Но уверен, что Путин не отпустит его в частную жизнь самостоятельную, он заставит его быть где-то рядом с собой. Это может быть по максимально самое лучшее для Кудрина, что может быть, это, скажем, в июне месяце следующего года, что его назначат на Центральный банк, то есть по горизонтали. А если так не произойдет, то какой-нибудь пост первый замглавы администрации президента Путина по экономическим вопросам, и де-факто он будет руководить экономической политикой в стране.
Вот, знаете, я вот в это, честно говоря, не верю. Я подозреваю, что после сегодняшнего заявления с пунктом 3 по поводу партии «Правое дело», ее довольно суровые оценки этого замечательного проекта, господина Кудрина могут записать по категории, так сказать, как это чекисты говорят, предатели. Видите, он же высказался, что, опять же, господин Медведев сказал, что у него была возможность уйти на партию «Правое дело», а Кудрин отвечает: якобы существовавшая возможность возглавить «Правое дело» на самом деле для меня отсутствовала. Я не рассматривал для себя перспективу участия в искусственном проекте, по факту дискредитирующем либерально-демократическую идею. Это все-таки политическое заявление.
Это политическое, очень честное заявление, да. Я, скажу так, приятно удивлен, что у Кудрина хватило смелости дать такую оценку. Но это не меняет ситуацию. Вопрос другой, что, конечно, если Путин так сильно разозлился на Кудрина, включая это заявление и вообще сам вот этот демарш, который привел к тому, что он был вынужден. Фактически это был шантаж Путина. Для Путина это серьезная вещь. Медведев это так, ну, копошатся ребята и копошатся, что называется. А для Путина фактически он расценил демарш Кудрина как шантаж самого его самого. Поэтому, если он разозлился сильно, тогда, конечно, Центрального банка Кудрину не видать. Тогда, конечно, он будет еще проблемы какие-то иметь. Но думаю, что они сейчас это уладят. Я думаю, что Кудрин не будет больше никаких заявлений делать. Он сделал сегодня, и все. Уйдет сейчас на дно, что называется. Будет молчать и ждать настройки всей ситуации.
Михаил Михайлович, вот все-таки важный вопрос, по-моему, в связи со всей этой историей, еще и сущностный. Ведь господин Кудрин говорил о своем несогласии именно в связи с определенными решениями. И вот Дмитрий Медведев заявил: расходы на оборону и безопасность в России всегда будут высокими, а несогласные с этим чиновники должны поменять работу. Ну, мне кажется, что когда человек говорит «всегда», это не очень умно, но, тем не менее, понятно, что вот Медведев как бы подтверждает, в ближайшее время военные расходы будут увеличиваться. А за счет чего можно увеличивать сейчас военный бюджет? Не получится ли, что опять будут вырезать социальные расходы?
Да в том-то дело, что повышать не за что. Нет источников этого дела. Так же, как и безудержно повышать социальные расходы, неэффективные расходы, без проведения каких-либо реформ. Об этом Кудрин и говорил все эти годы так же. Значит, он просто делает это немножко, так сказать, камуфлированно, так мягко. Люди не очень понимают, что. Нам-то понятно, что он имеет в виду. А мы говорим это то же самое, но жестче и прямее. Поэтому нет таких источников. И если цена на нефть упадет, а то, что мы говорим, в следующем году она может упасть до 80-70, а может даже 60, то тогда будет 5% дефицит с существующими уже расходами. Это означает, что все остатки стабилизационного фонда за полгода будут съедены, а вторую половину года придется делать заимствования для финансирования уже имеющихся обязательств. Поэтому ситуация тяжелая. Конечно, если рассчитывать, что нефть будет всегда дорогая, а, видимо, Медведев именно так рассчитывает, то есть рисковую политику хочет провести, если он задумывается вообще о политике, а не просто занимается популизмом, то тогда, конечно, это опасный такой сценарий, вообще опасен. Но Путин-то более, комплексный человек, системный, чем Медведев, поэтому я думаю, что он это осознает, и на самом деле ситуация будет настроена, хотя, конечно, путь, который выбрал Путин для страны и для себя, он тупиковый, и коллапс неизбежен.
Да, вот тут все интересуется, видимо, прошлым. Уважаемый Михаил Михайлович, давно ли вы в последний раз разговаривали с Путиным лицом к лицу? Наверное, да, то есть давно. Что бы вы сказали этому товарищу при неформальной встрече?
Нет, я как-то пытался отвечать. Я последний раз видел его в декабре 2004 года. Последний раз, когда я сказал Путину, что я не могу больше поддерживать связи с государственными организациями и с ним после тех решений, которые были приняты Путиным после Беслана. То есть, де-факто, антиконституционная реформа – это то, что мы все знаем. Это отмена выборов губернаторов и пересмотр всей избирательной системы, перерегистрация партий, запрет вообще независимости партии, все их это, и так далее. Все мы это знаем. Вот. И сегодня я то, что сейчас говорю в эфире, то бы я ему и сказал. Значит, вопрос в том, что это этот путь в тупик. И невозможно сегодня согласиться здравым людям с тем, что происходит. Потому что у страны будущего при таком политическом курсе нет. Это неизбежно идет к развалу страны. Сначала к социальному кризису и к хаосу, погромам, а потом и к развалу страны. Мы уже частично эти вызовы уже проходили в своей недавней истории. Но рассчитывать на то, что можно будет несогласных, так сказать, дубинками закатать, значит, и заставить их молчать, конечно, я думаю, что это недальновидная политика.
Вот здесь уже были высказаны мнения, я имею в виду в публичном пространстве, что отставка Кудрина – это признак раскола в российской политической элите. А вот Михаил Прохоров написал, что все очевиднее становится конфликт идеологии консерваторов и модернизаторов. Нет сомнений в будущих отставках в правительстве. Российское общество стоит на пороге очень значимых событий. Что вы думаете об этих прогнозах?
Ну, я не знаю, какие события. События, наверное, Прохоров предсказывает примерно такие же, как я, более жестко описываю. Но то, что позиции совершенно, видите, два человека примерно с одного лагеря, Кудрин и Прохоров. Один министр, другой миллиардер. Значит, один говорит, что нужны свободные выборы, министр, бывший министр финансов, и говорит о том, что в этот имитационный проект я никогда не пошел бы в правое дело, которое дискредитирует идею либерально-демократических, значит, реформ, вообще идею либеральной демократии. А Прохоров пошел имитировать. Правда, потом понял, что он стал марионеткой. Он сначала как бы не понимал, под чем подписался. И потом, значит, слава богу, значит, остановился. Да, поэтому вопрос, конечно, если Прохоров созреет и встанет, значит, в ряды оппозиционеров, в чем я глубоко сомневаюсь, значит, но если такое до этого дозреет, то это хороший показатель происходящего в стране и созревания умов российских граждан, включая миллиардеров.
А почему вы сомневаетесь, что Прохоров может? Видите, он же все-таки свою позицию как-то обозначает, и, кроме того, ну, конфликт можно же было замять, ну, что там, прогнуться немножко перед Сурковым, там, снять всего одного человека из списка, в общем, надо было.
Ну, это не так, там ни одного человека из списка, это вообще общая ситуация уже, это просто публично был один человек из списка. Вопрос в том, что, конечно, Прохору есть что терять здесь, значит, у него же все капиталы завязаны на существование активов Российской Федерации, прежде всего, если бы он хотел, он мог просто, ну, все это продать и уехать из Лондона, типа того, участвовать в российской политической жизни. Иначе такого не бывает. И другая, иначе это путь Ходорковского. И Прохоров прагматичный, и человек, который должен это понимать. Я думаю, что он это понимает. Поэтому, конечно, никаких заявлений не будет. Поэтому, ну, сколько-то уже 2 недели прошло, он обещал 10 дней, он молчит и ничего высказываться не будет. И Кудрин также будет вести себя спокойно.
Да. Андрей интересуется. Практический вопрос. Если бы вашему правительству пришлось бы принимать бюджет, на чем бы вы экономили, какие статьи пустили бы под нож?
Если такая ситуация возникла бы, то есть, конечно, она возникла бы по итогам выборов, безусловно, то, конечно, настраивать всю ситуацию, ее бы изменять. Конечно, мы начали бы с бюджета, это так. Это, прежде всего, конечно, все те неэффективные расходы, это непонятные мегапроекты и разные программы, не связанные с прямыми обязательствами государства. Прямые обязательства государства – это социальная сфера в той мере, которая относится к разным уровням бюджетной системы, и это оборона и безопасность. Поэтому там те расходы, которые минимально необходимы в этой сфере, да, но нужно в любом случае создать бездефицитный бюджет. То, что мы сделали в 2000 году, сразу начав выводить страну из кризиса 98 года, и в 2000 году был первый бездефицитный бюджет сформирован, с тех пор в России жила 9 лет на бездефицитном бюджете, и вот кризис 2008 года привел к необходимости, ну, необходимости или по факту, к тому, что бюджет был очень дефицитный. Но это важная вещь, поскольку борьба с инфляцией – это принципиальная позиция, и она, конечно, связана с бюджетом, с тратами бюджета, с неэффективными расходами, с объемами расходов, которые не обеспечены реальными доходами. Нефтегазовые доходы, особенно при высокой цене, такой как 100 и выше, это не доходы, заработанные страной, это, так сказать, подарок судьбы, подарок истории, что внешние цены дают такой приток иностранных странной валюты, которая должна быть сохранена для решения других проблем, такие как, например, громадный дефицит пенсионной системы и вообще проведение пенсионной реформы. То, что является проблемой номер один на ближайшие 10 лет, это будет, ну, это самый большой риск страны.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии Михаил Касьянов, сопредседатель партии Народной Свободы. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей, и я сообщу, что у нас 22 часа в эфире программы «Время и мир». Ведет ее Андрей Шароградский, автобиография Джулиана Эссенджа и расследование убийства премьер-министра Сербии Зорана Джинджича.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Полиция сегодня пресекла очередную несанкционированную акцию оппозиции на Триумфальной площади в Москве. Как передает Интерфакс, несколько активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» задержаны. Молодые люди растянули баннер с надписью «Выборы без оппозиции. Преступление». Бывший министр финансов России Алексей Кудрин хотел уйти в отставку еще в феврале. Однако тогда премьер Владимир Путин счел этот шаг преждевременным. Об этом Кудрин сообщил во вторник российским агентствам. По его словам, сделанное им заявление о намерении покинуть правительство, если после выборов его возглавит нынешний президент Дмитрий Медведев, является продуманным и взвешенным. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 63 тысячи евро по жалобе жительницы Чечни Аминат Бексултановой. Суд в Страсбурге постановил, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Базирующаяся в Лондоне юридическая фирма McQuay & Partners разместила в интернете различные свидетельские показания против президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Киеве на судебном заседании против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко председательствующий отклонил ходатайство защиты о возобновлении судебного следствия. Во вторник началась заключительная стадия процесса прения сторон. На севере Косово в районе границы с Сербией произошли столкновения между местными жителями, сербами и миротворцами НАТО. Среди 10 пострадавших 4 военнослужащих. Министр обороны Йемена Мохаммад Насер Ахмад Али подвергся нападению. Ранения получили 10 человек. Сам министр не пострадал.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Михаил Касьянов, сопредседатель партии «Народной свободы» и в прошлом премьер-министр Российской Федерации. Телефон прямого эфира 8 800 222-12, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Так, вот пишут, почему надо экономить? Неужели в России нет возможности зарабатывать деньги внутри страны? Георгий пишет. Также тут и второе похожее такое мнение. Жаль разочаровывать Касьянова, но цены на нефть – это бред. Множество стран в мире живут без всякой нефти, у нас полно пахотной земли, завались энергоресурсов. Ни от голода, ни от холода не помрем. Александр, ответьте.
Ну, только это же не расстраивать, это как раз наша позиция. Дело в этом проблема-то и есть, что нынешние власти как раз довели страну до того, что без цены на нефть экономика не может существовать. А Россия действительно одна из самых богатых стран в мире, значит, и поэтому возможности жить прекрасно без нефти у нас хорошие. Проблема в том и есть, что это слишком легко сидеть на нефтегазовых потоках и собирать эти деньги. Это стоит дело последняя власть последние 7 лет.
Давайте мы слушателей подключим. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос мой следующий, Михаил Михайлович. Будет ли Дмитрий Медведев, по вашему мнению, возглавлять новое правительство все 6 лет, или его эту работу попросят оставить досрочно? Спасибо.
Есть такая версия, что на самом деле Кудрин нужен на следующий этап, когда вот такая будет работа нехорошая, такая суровая, антинародная сделана.
Ну, это я не исключаю такого развития, но это не планируется сейчас. Я не думаю, что это запланировано.
А как же там либеральная программа 2020?
И сейчас это имитация, значит, да. Ну, Кудрин к этому отношение имеет минимальное. Вопрос в том, что я думаю, что все 6 лет это правительство и страна в такой конструкции не проживет. Какие-то проблемы возникнут, ну, не какие-то, в основном финансово-экономические, которые доведут социальную ситуацию тоже, социальное вообще как настроение в обществе, да, до критической стадии. Поэтому я думаю, что до того, как 6-летний президентский срок истечет, в России будут перемены, и ситуация будет иной.
Кстати, знаете, какая интересная информация сегодня появилась? Данные Росстата. За один год доля бедных россиян выросла на 2 миллиона человек.
Вот, видите.
Такая новость.
Поэтому, как бы мы ни хотели говорить о том, что такая привязка к нефти, но это так, и поэтому изменение цены сильно будет влиять на способности властей решать проблемы. Но, конечно, никакой диверсификации экономики не произошло, и жалкие там слова о модернизации, которые Медведев произносил, они все ограничились жалким проектом Сколково, где просто там перепродажа земли произошла, значит, и на этом все как бы успокоились.
Давайте еще звоночек. Федор, пожалуйста, из Москвы.
Спасибо. Добрый вечер.
Добрый вечер. Михаил
Михайлович, ну, люди-то все сказали, в принципе. Ну, прогноз такой ваш. Ну, что будет с Россией, с нашей Родиной, так называемой?
И с нами.
В течение 10 лет ближайших.
Тяжелый вопрос и тяжелый ответ, значит. Но я считаю таким образом, как я уже начал пояснять, что 6 лет России в таком состоянии не доживет, что внешние факторы спровоцируют социальный кризис в Российской Федерации, политический кризис уже идет, и люди это видят. И поэтому власти будут не способны исполнить эти обязательства. И поэтому наша задача оппозиции предотвратить возможные беспорядки, то есть аккумулировать и направить протест в нужное русло и принудить власть сесть за круглый стол для того, чтобы мирно договориться об одном вопросе. Повторяю, не сотрудничать с этой властью, договориться об одном вопросе. О свободных выборах под контролем не ФСБ, а под контролем гражданского общества.
А с чего же они будут договариваться, да? Если никто не хочет выходить на улицы или там как-то протестовать. Вот люди пишут. Как вы считаете, вот я... сколько сможет еще терпеть наш народ это издевательство над демократией, эта перемена Путина на Медведева и наоборот?
Вот я предполагаю, что года 3-4 и конечно, не такой протест. Хотел бы видеть, что не начнутся бунты и, скажем так, сметать все, что выглядит как дорогие автомобили, как дорогие витрины магазинов. Да? Хочу верить, что до этого не дойдет. Но народное негодование, конечно, оно будет расти. И вопрос принуждения к власти – это вопрос недалекого будущего. Принуждение к власти садиться за стол вместо того, чтобы брать дубинки и... не дай бог, стрелять по своим гражданам. Это вопрос недалекого будущего, и нам всем предстоит очень детально разбираться и участвовать в формировании таких вот не настроений, а в формировании способов управления этими настроениями и способов давления на власть для того, чтобы мирным способом можно было исполнить Конституцию и провести свободный выбор под контролем гражданского общества и сформировать там сначала временное, а возможно сразу и постоянное правительство для того, чтобы начать изменять ситуацию.
Михаил Михайлович, теперь, когда общеизвестно, что путинская партия – это партия жуликов и воров, почему бы вам не выставить свою кандидатуру на президентский пост? Я бы за вас проголосовала. А то вот Немцов уговаривал Шевчука. Это, конечно, уважаемый человек, но не годится в президенты. Пусть вас не выберут, но хотя бы мы отдадим голос за того, кого хотим, Роза пишет.
Немцов не уговаривал Шевчука, он его спрашивал. Поэтому у нас нет такого вопроса, что вот у нас там некому выдвигаться, и поэтому вот там Шевчука или там кого-то еще Немцов уговаривал. Это не так. Это Борис в своем выступлении на съезде, как раскраску ситуации с сложностью участия в президентских выборах привел, что даже Юрий Шевчук, который не является политическим деятелем, но является очень уважаемым человеком и популярным в стране, не хочет участвовать в этом, потому что, как он сказал, из него сделают котлету.
И Навальный отказался, Алексей.
Да, тоже. Вопрос в другом. Президентские выборы это, конечно, чрезвычайно важная вещь, если они выборы. Но из них можно, из невыборов сделать выборы, если есть независимый хотя бы один кандидат. И поэтому вы абсолютно правы, когда говорите, почему бы не сделать этого и не попытаться из невыборов, из имитации сделать элемент свободности, привнести элемент свободности выборов и, может быть, попытаться таким способом изменить ситуацию. Но нет никаких оснований сегодня считать, что какие бы мы прекрасные подписи не собрали, 2 миллиона подписей, что нас зарегистрируют нашего кандидата. У нас готовы все трое сопредседателя Парнаса, и я готов, и Володя.
И бывший четвертый хотел,
да,
Владимир.
Четвертый хотел, и Володя Рожков готов, и Борис Немцов готов. Мы вот сейчас вот все трое, мы готовы. Вопрос в том, есть ли хоть какая-либо надежда на то, что власть одумается и позволит независимому кандидату участвовать в этих выборах. В прошлый раз, когда большинство граждан, я в прошлый раз говорю, это 8-й год, декабрь 7-го года, январь 8-го, когда большинство граждан верило в то, что... Те выборы прошедшие могут быть считаться выборами, а я так верило большинство, и власть тогда испугалась, и ни меня не зарегистрировали, а я был единственным независимым кандидатом, поскольку уровень поддержки рос с каждым днем во время сбора подписей, там с 5-6% до 15% в некоторых регионах, 16% вырос, то по этой причине не зарегистрировали. То сегодня, когда только 25% граждан верят, что эти выборы законные вообще... Да, то есть уже пессимизм уже сейчас, и Путину с Медведевым уже объявили всю конструкцию. Почему можно из этого сделать вывод или предположение, что нас зарегистрируют? Поэтому у нас большая дискуссия. Мы вопрос этот не закрыли, он остался открытым до начала декабря, в нашей партии, я имею в виду. Если какие-то еще изменения, такие, как вот они произошли, включая Димаш Кудрина, скажем, и какие-то еще могут вещи произойти, или власть одумается и захочет какой-то элемент легитимности себе получить через элементы свободности выборов, то тогда, безусловно, при первой же возможности мы обязательно ринемся в бой и будем отстаивать ваши интересы, имея в виду, участие в выборах в качестве независимого кандидата.
Вот еще с сайта здесь письмо вам, человек Никин подписался. Порча бюллетеня на выборах в Думу не является препятствием прихода «Единой России» в Думу и третьему сроку. Прорабатываются ли другие варианты противодействия, например, альтернативный подсчет голосов, альтернативное голосование, союз с Яблоком, призыв поддержать его на выборах в Думу? Ведь вы понимаете, что выборы 11-12 годов могут стать последними выборами в истории России. Это последний ненасильственный шанс противостояния. Вот такая позиция. Видимо, реакция на решение вашего съезда.
Ну, у нас позиция очень ясная и понятная. Но если это называется выборами, то такие выборы будут и в следующие периоды. Это не меняет. Вопрос в том, что да, действительно, позиция голосовать против всех, она не предопределяет результаты выборов официальные. Так же, как голосование за любую другую партию, будь то Яблоко, будь то коммунисты или Жириновский. Поэтому это совершенно понятно, что официальные результаты будут такие, как хочет Путин. Я могу с трудом себе представить, что полковник Путин увидит 5 декабря, что его «Единая Россия»
с Медведевым, а не с ним.
С Медведевым вместе. Вдруг не набрала того, что они хотели.
А может быть, как раз для того Медведев и поставлен, чтобы потом сказать, ну вот видите, при мне было столько-то, а теперь при тебе вот столько-то, поэтому я президент, а ты премьер.
Ну, если на всякий случай в этом вы тоже видите смысл, тогда, наверное, это тоже так. Да, но я все-таки думаю, что те 60%, которые они хотят получить по итогам выборов, они и получат, поэтому что бы мы ни делали, это так. Но наша позиция партии Парнас, почему мы призываем голосовать против всех или, ну, портить, или не портить, называется, делать бюллетени недействительные, то есть ставить галочки в нескольких клеточках, а не в одной, то эта позиция связана с тем, что мы защищаем наш институт выборов, потому что выборы не Путин придумал, и не Медведев придумал. Выбор – это главный инструмент, который прописан в нашей Конституции. Путин его узурпировал и растоптал. Но в этом и есть наш протест. Мы все должны прийти на избирательные участки и проголосовать так, как велит совесть. А совесть демократам велит голосовать против всех, кто там записан. Там нет ни одной независимой организации. Поэтому я с трудом себе представляю такую ситуацию, когда мне нужно агитировать голосовать за коммунистов.
А за Яблоко?
Или мне нужно агитировать голосовать за Жириновского. Или даже за Яблоко, которое, значит, ну, полностью, значит, скажем так, приняло негласные правила Игоря Кремля и фактически расписалось в том, что они пошли на компромисс собственной совести и убеждения демократической партии.
Они... А вы, они вас в список не приглашали из партии Народной Свободы кого-нибудь?
Нет, нас никого не приглашали, вопрос-то не в этом. Мы же неоднократно предлагали объединиться, вели целые, так сказать, переговоры. У нас переписка даже по этому поводу была, совместная декларация. Они же отказались от всего, они требуют от нас каких-то покаяний. Это просто, ну, уже как бы тема закрыта. У меня самая мягкая позиция по Яблоку в партии. Другие сопредседатели и активисты партии просто, поскольку они сейчас уже ведут себя совсем еще более некорректно, чем прежде. Они там какие-то там гадости такие говорят, которые...
Григорий Алексеевич Явлинский обещал никого не критиковать.
Теперь. Ну, и мне сейчас, я сейчас уже не обращаю на это внимания, потому что мне уже это все равно, значит, что они там ведут, поскольку я не считаю их независимой организацией, и поэтому мне не создают никаких проблем эта тема. Вот поэтому я и подтверждаю, что самая правильная позиция, которую мы приняли, я рад, что большинство съезда нашего согласилось с этим, что нельзя голосовать за кого-либо, поскольку фактически это укрепляет по позиции общей системы. Говорит о том, что вроде какие-никакие, но выборы есть.
Вот некоторые говорят, ну что ж вы так навалились на Владимира Милова, было у него свое мнение, а вот фактически выдавили его с поста сопредседателя, ушел он в ставку, можно было как-то и не так его молотить с трибуны.
Ну, это разные совершенно вещи. Его позиция, она такая позиция, которую он высказывал, политическую позицию, она не одна у него. Там примерно треть съезда так думала. Это не связано то, что он не избран сопредседателем. Во-первых, он не выдвигался. И там был конфликт личностный со многими членами партии. Я там в течение долгого периода пытался это утрясать и улаживать, значит, но там просто личностные проблемы. А политическая позиция, такая, как у него по выборам в Госдуму, она такая, еще там таких, там было еще 30 человек, которые такую позицию...
Делегатов.
Делегатов, конечно, да. Это совершенно нормальная дискуссия политическая в партии. И она продолжается сейчас. Мы приняли единое решение по партии, по партийное решение, как вести себя. Но до этого...
А те, кто не согласны с этим решением?
Те, кто не согласны, мы приняли поправку в устав, которая говорит о том, что если член партии не занимает руководящих органов, то он может не исполнять решение партии. Но если занимает руководящие органы, он должен уйти с этого или исполнять решение партии. Руководящие органы, это означает, там, например, руководитель регионального отделения или член бюро регионального, совета регионального отделения. Конечно, это уже мнение, скажем, всей организации того региона. Они должны исполнять общее решение. Но индивидуально каждый может не исполнять. Это у нас такой... мы исключили демократический централизм, значит, из устава, тем самым дав возможность людям сохранять свои позиции, если они так в них сильно убеждены.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в программе «Время» гостей Михаил Касьянов, 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7-903-743-2801. Николай из Мичуринска, звонок, пожалуйста.
Здравствуйте. Господин Касьянов, скажите, пожалуйста, вот что. Как вы полагаете, если, допустим, западная общественность, я имею в виду демократические страны, окажут поддержку моральную, материальную российской оппозиции, вот, сможет ли в данный момент или, ну, хотя бы там через определенное время ваши вот товарищи, потом партия господина Каспарова, сместить этого уберчекиста, потому что это же катастрофа для страны, для этой.
Понятно.
Это...
Запад вам поможет?
Материальная поддержка нам не нужна, поскольку она в политической сфере запрещена. Я считаю, что это правильно запрещено.
Вадим интересуется, кстати, на какие деньги живете?
Моральная поддержка, она, конечно, нужна, и мы ее получаем, но не в том, конечно, масштабе, как нам хотелось бы, поскольку публичных заявлений от руководителей европейских стран, прежде всего, в поддержку или с критикой происходящего в стране маловато, и их стало меньше в сравнении с, скажем, даже вот там с трехлетним периодом, три года назад.
Привыкли, значит, что ничего нельзя изменить.
Да, привыкли, значит, ну, в общем, какой-то такой прагматизм излишний появился, к сожалению. Но сместить этот режим или оказать давление на него, конечно, должны мы. Но общественное мнение за рубежом также может помочь нам, но только как небольшая добавка такая, что если российское правительство, российские власти не исполняют не только российскую конституцию, но и своих международных обязательств, такие как, например, обязательства, вытекающие из членства в Совете Европы, вот сейчас только в новостях было, что опять нарушение прав человека и так далее, и таких много, обязательства по свободным выборам, выборы же не могут признаны свободными быть, если вот эти выборы признают как несвободными, не демократическими, не признает режим, это вот будет удар.
Так... Но идет же дискуссия, Чуров не хочет много наблюдателей
вот,
из Европы.
Вот если вот это опять будет проглочено...
Опять не пустят наблюдателей просто.
Да, если опять это проглотят, значит, наши коллеги за рубежом, тогда получается, что им наплевать. Они просто считают Россию каким-то странным, брутальным государством. Пусть эти русские там себя порубают сначала, а потом мы там посмотрим, там вернемся к чему-то, как с ними разговаривать. Значит. Поэтому это беспринципность, а я это называю именно так, поскольку только все руководители этих стран избраны руководителями из того, что они прочно стоят на принципах свободы и демократии, а Россия часть этих ценностей, мы подписались под уставом Совета Европы, то тогда, конечно, давление, я имею в виду через непризнание там, выборов, через критику каких-то вещей, которые из ряда вон выходят, но проглатываются, надо их критиковать, то тогда под таким давлением, конечно, будет помощь тому, что мы с вами будем делать здесь. Но главное, это, конечно, это гражданская позиция народа здесь и правильное формулирование политических целей объединенными демократами. Я надеюсь, что наша партия Парнас сможет это сделать. Вопрос в том, чтобы люди начали это осознавать глубже, что от нас что-то все-таки зависит в нашей стране.
Я тут вижу, что были вопросы все-таки про инфляцию, про рост цен. Я обращу внимание, что сегодня Сергей Игнатьев, глава Центробанка, сделал ряд заявлений. Михаил Михайлович, вы их тоже видели сегодня до эфира, что рубль будет скорее укрепляться, он считает, и что он не ожидает роста инфляции, так как не ожидает резкого роста расходов бюджета, что инфляция будет 7%. Как вы относитесь вот к таким прогнозам?
Ну, я прежде всего считаю, что заявление его правильное, как представителя Центрального банка, но не отвечает действительности, оно правильное.
То есть он психологически успокаивает, да, лечит.
Это одна из важных функций председателя Центрального банка делать такие заявления. На самом деле, я думаю, что риски того, что расходы будут увеличены, они высоки, и Медведев это продемонстрировал. Второе, я считаю, что цена на нефть на внешних рынках начнет снижаться, и к этому есть основания, которые не я придумал, а все аналитики мировые это говорят, и поэтому это еще одно основание, и, безусловно, инфляция будет увеличиваться в связи с тем, что рубль будет девальвироваться постепенно. Не сейчас, сейчас из цены, что на 100 долларов за баррель держится, поэтому рубль будет стоять в районе 32-31, он дальше не будет девальвироваться. Но как только начнется снижение цены, рубль также будет отпущен, и он дойдет до 40 рублей за 1 доллар, и это, естественно, вызовет рост цен, особенно в крупных городах. Крупные города
из-за
все...
Из-за продовольствия?
Конечно. Все города-миллионники живут на импорте, и этот импорт станет на 30% дороже. Люди все это почувствуют, плюс медикаменты, практически все импортное. Поэтому, конечно, проблемы эти существуют. Игнатьев исполняет указания Путина. Инфляцию не выше 7%. У него есть политическая установка, поэтому он и вынужден говорить, и должен говорить такие слова для того, чтобы все это удерживать. Но есть факторы, не подконтрольные ни Центральному банку, ни Министерству финансов, и они, очевидно, будут влиять на эти позиции.
Тут волнуются по поводу слов, видимо, о пенсионной реформе. Человек пишет, пенсию ограничили по коэффициенту 1,2, дают мизер, вы также хотите начислять?
Ну, это техника, я сейчас так нельзя рассматривать отдельные вопросы, один элемент из системы, которая не очень правильная. Поэтому это нужно смотреть комплексно на всю реформу.
Ну, по крайней мере, снижать никто, видимо, не собирается.
Ну, естественно, конечно.
Так. Сорвать выборы можно одним способом – прийти, унести бюллетени, собрать в штабе оппозиции, предъявить всему миру, опровергая чуровские цифры, пишет Александр. А вам скажут, испорченных бюллетеней было 3 штуки, и кому вы что докажете, пишет Андрей.
Нет, тут здесь очень правильная позиция. Значит, вообще нужно исходить из того, я призываю граждан исходить из того, что не нужно верить и тешить себя надеждами, что какие-либо действия ваши на избирательном участке приведут к тому, что официальные результаты, объявленные Чуровым, будут какие-то вот иные, нежели они хотят.
Типа 30% испорченных.
Да, не надо в это верить. Поэтому, когда говорят, что будет 1%, 1.5%, наверное, так это будет объявлено. Но не в этом же дело. Путину нужна легитимность. Легитимность в том, чтобы в умах в наших осталось ощущение, что да, пришли какие-никакие, но выборы. Поэтому, если мы приходим и голосуем против всех, а не имитируем, что мы против всех, а голосуем там за какое-то, не знаю, Яблоко или Справедливую Россию, или, не дай бог, за коммунистов, там, с Жириновским, значит, да. Конечно, если мы просто голосуем против всех, тогда у нас у всех в умах, у тех 30%, а я думаю, что 30% населения может так проголосовать, если сейчас такую работу нам удастся развернуть, и она будет услышана гражданами, то тогда, конечно, в умах людей останется одна мысль. Эта власть нелегитимна. Путину нужна и настоящая легитимность, не объявленная Чуровым. Ее можно бить сколько угодно. А ощущение в народе, что да, переломил через колено всю страну Путин, но все-таки это были какие-никакие выборы. И такое ощущение приходит, если вы голосуете за коммуниста вопреки своей воле, если вы голосуете там за какую-то другую партию вопреки своей воле, это вы формируете у себя же ощущение, что какие-никакие, но все же выборы. То есть элемент легитимности даете в своих головах, в своем сознании. Не надо этого делать. Мы все должны понимать, что это имитация, это беспредел, узурпация власти, и следующий ход уже сделан. Путин об этом объявил, к бессменности власти.
Заур из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Касьянову. Заур, вы нас слышите? Ну, пока Наталья Михайловна прочитаю. Кудрин человек чести, думаю, что Медведев сорвался, а Путина нет и не может быть друзей. Есть нужные люди и враги. Очень много ошибок у Путина с государственным строительством, здравоохранением, бюджетом, экологией и так далее. Я не вижу ни одной заслуги за 11 лет правления вездесущего. А вы видите какие-нибудь заслуги у Путина,
Михаил Михайлович? Я согласен с общей оценкой, слушательниц. Да, это так. Есть заслуги одни, но они связаны больше всего, конечно, с Кудриным, что, в принципе, после моего ухода, после того правительства, когда мы проводили те реформы, которые до сих пор позитив какой-то несут в себе и в нашей жизни, то после этого была только одна вещь сделана. Первое, это была добита тема с внешним долгом, и Кудрин это довел до конца. Фактически эта тема решена полностью. И вторая, что Кудрин сдерживал рост неэффективных расходов в силу в тех возможностей, которые он имел. Тем не менее, расходы росли очень сильно, но Но если бы он этого не делал, уже давно бы уже ситуация была другой, хуже она была бы. Поэтому кто-то скажет, может, это и хуже, пускай быстрее бы она созрела и взорвалась бы вся социальная ситуация. Но мы не можем так гражданам желать плохого. Значит, но тем не менее, ситуация в эту сторону, к сожалению, двигается.
Елизавета спрашивает: уважаемый Михаил Михайлович, не считаете ли вы, что принятое соглашение о доступности счетов в швейцарских банках наших чиновников будет в наших условиях еще дополнительным крючком для того, чтобы добиться беспрекословного подчинения чиновников?
Да, это вполне может быть, конечно, так, да. Это какой-то инструмент, а еще плюс, я думаю, давление на людей, на передел собственности и, конечно, на чиновников крючок, а на бизнесменов, которые наверняка многие имеют там счета, это еще какой-то элемент давления, я думаю, что как инструмент в том переделе собственности, который идет в следующий год, будет еще одним годом передела собственности, и оставшееся государственное имущество будет распродано нужным людям. Поэтому это одна из целей нынешней группировки, цели на предстоящий год.
Вопрос: продолжится ли грызня под ковром, могущая изменить путинский сценарий передачи власти, спрашивает Федор из Петербурга.
Это сейчас не происходит грызни, но напряжение есть. И по поведению Медведева мы видим, даже, ну, слушайте, он занимает пост президента. Ведет себя, значит, как мелкий чиновник. Поэтому видно, что напряжение, нервы, что называется, напряжены. Поэтому, конечно, какое-то развитие это будет, но оно не приведет к изменению этой конструкции, которая уже объявлена. А Путин во что бы то ни стало добьется, даже если он будет видеть, что совсем уже неправильно, нужно пересматривать. Он не может отменять принятых решений. Это не в его поведении, не в его менталитете. Поэтому, к сожалению, мы уже заложники вот этих вот причуд, если так сказать, можно быть, или неверных решений или злого умысла, который реализуется сегодня на практике.
Вот тут суровый вопрос. Человек под псевдонимом «Антисистем» написал на сайт: как вы оцениваете шансы оппозиционных политиков завоевать доверие россиян с учетом того, что большинство из них являлось частью властной системы, к кое отношу и вас? Почему ни один из системных функционеров не покаялся перед людьми? Готовы ли сейчас попросить прощения у жителей страны, пострадавших в период вашей работы в системе?
Ну, у меня нет таких решений, которые бы загубили, так сказать, судьбы людей. Это не так. Но ошибки, которые, я считаю, я, работая в правительстве, допускал, я уже по ним уже дал свои ответы, в том числе в своей книге, в книге, которая называется «Без Путина». И публично немного раз это я говорил. Поэтому я не считаю, что мы должны завоевывать какую-то популярность и доверие. Значит, мы говорим правду. И если эта правда не очень нравится, то, может быть, другие люди это говорят. Я это говорю без сарказма, без иронии. Поэтому мы делаем то, что мы обязаны делать. Других политиков пока, к сожалению, наверное, к сожалению, но нет.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Михаил Касьянов, сопредседатель партии «Народ и Свобода». Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. А итоги дня сегодня подведет Андрей Шар. И вот опять про Кудрина будем говорить. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Григорий Явлинский. Обстоятельства выборов.
Комментарии экспертов.
Директор Freedom House о рокировке власти в России.
В блогах Свободы.
Ученый Игорь Сутягин. На зоне Путин. Красава.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.